новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 12 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим за тем, что творится на московских улицах. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Если в YouTube смотрите, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться. Ждем, когда у нас будет 80 тысяч подписчиков. Следим за этим, следим за тем, что появляется на лентах новостей, но сначала пробки.
В движении.
Итак, город сейчас загружен на 4 балла. Это данные Яндекса. Дальше, что нас ждет дальше? В 5 вечера пробки в 4 балла, в 6 вечера пробки в 6 баллов и максимальные на сегодня 7-бальные пробки в планах в районе 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут обсуждаем тему «Система мобилизации в России требует модернизации». Это заявление генерального прокурора страны Игоря Краснова. Вторая тема. Государственная дума начинает устранять запреты на совмещение бизнеса с военной службой. Что делать тем, кто уже мобилизован к данному моменту? Ждать изменения законов. Это тема, которая будет у нас минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Новак делает заявление. Ситуация в российской энергетике стабильная. Говорит, что строительство новых нет. Так турецкого потока. Это один из вариантов расширения мощностей через Черное море, и он будет прорабатываться. Автодор только что объявил, сколько будет стоить проехать по платной трассе М-12 от Москвы до Казани, когда эту дорогу построят. Стоимость проезда, по данным Автодора, составит примерно 3000 рублей. Цитирую по агентству РИА Новости. Ну и смотрим, что на лентах ТАСС. В данный момент заявление Следственного комитета по делу о теракте на Крымском мосту. Проведены десятки обысков в ряде регионов страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов дал интервью агентству РИА Новости и заявил в этом интервью, что существующая в России система мобилизации требует обновления. Мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. Как подчеркнул Краснов, неправильно делать военкоматы крайними. Наоборот, им нужно оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, чем сейчас, по его словам, в рамках своих полномочий уже занимаются прокуроры. По мнению Краснова, главная проблема в системе учета лиц, которые подлежат мобилизации, в том, что в формировании баз данных единого подхода нет на сегодня. Как сказал генпрокурор, наблюдается стремление скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил. Военный обозреватель Олег Фаличев к нам присоединяется. Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Краснов говорит о том, что системе мобилизации требуется модернизация. Он отдельно проговаривает, что это должно быть сделано в закрытом контуре. Насколько это сложная работа, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, непонятно, что значит в закрытом контуре. Это надо пояснить, конечно же, нашим слушателям наверняка. Надо все делать в открытом контуре. Мы в закрытом контуре уже нареформировали столько за последние 30 лет, что вся система от мобилизования граждан, она оказалась разрушена. Понимаете? Конечно, спасибо прокурорам, что они об этом вспомнили, но так и хочется сказать, где же они были раньше-то. Потому что все разрушено было. Сейчас в военкоматах кто остался? Бабушки старые и дедушки, которые перебирают документы. Военная должность одна осталась в военкоматах. Одна.
Военком. И что, офицер?
А?
Военком сам.
Да, военком, и все. И что военком один может там сделать? Понимаете, надо пересматривать всю систему, я повторяю, начиная от главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба, который есть там, и заканчивая мобилизационными управлениями округов, потому что военкомат – это самое низшее звено, но оно самое основное. И заканчивая военкоматами, надо насыщать эти структуры работниками, расширять штат офицеров, раз. Надо вспомнить о том, как мы призывали граждан, офицеров на переподготовку каждые 3 года, раз в 3 года так было. Сейчас это не делается вообще, забыли об этом. Надо, наконец, вспомнить о так называемых кадрированных частях, где был офицерский состав, но было крайне мало солдатского состава и сержантского. Но они были готовы, именно предназначены для того, для развертывания мобилизационного. Стоило туда призвать дополнительно их, наполнить их солдатами, и структура была готова к отправке на фронт.
Олег Валентинович, давайте вернемся все-таки к бабушкам и дедушкам, как вы говорите, о тех, кто работает в военкоматах. А что, если туда посадить офицеров, это сразу резко наладится? Почему не гражданские?
Резко ничего не наладится. Конечно же, вы правы, безусловно. На это потребуется немало времени. Могут быть и гражданские, ради бога. Те же самые, кстати, хороший вопрос. Вот люди, которые получили ранения, офицеры, я имею в виду, да, получили увечья, без ноги могут быть, без руки. Вот это как раз для них работа, быть может, потому что они обладают боевым опытом, они знают, что такое отмобилизование, и они могут этот опыт передавать в военкоматах молодежи, понимаете, с которой будут работать. Поэтому эти структуры, да, надо насыщать сейчас, обновлять их, реорганизовывать по-нормальному, а не так, как их вот разогнали во времена...
Да, еще вопрос. Вот Краснов говорит о том, что сейчас прокуроры в рамках своих полномочий оказывают коллективную помощь в организации работы без сбоев. А чем могут помочь прокуроры?
Ну, чем они могут помочь? Они могут помочь только тем, что, если, допустим, призвали кого-то незаконно, допустим, ну, призывают, вот пример был, призывают солдата, да, который лет 5 уже на гражданке, или 6 там, или больше, 10 даже на гражданке. У него по учетным документам один ребенок, а за эти годы у него еще двое детей родилось, понимаете, никто об этом не знает. Его призывают автоматически. И вот с такими случаями прокуроры должны разбираться, конечно. Но есть еще более там случаи, когда призывают с нарушением существующей законодательной базы. Вот, это тоже работа прокурора.
Пусть смотрите, этим. Хорошо, вот вы говорите, все это работа прокуроров, а военкоматы сами, к примеру, не могут внести необходимые изменения, допустим, вместо одного ребенка трое, по нынешним правилам, насколько я понимаю, уже не трое плюс один, а именно трое детей, это основание для отсрочки от мобилизации. Так вот, а военкоматы сами не могут принять такое решение?
По старому положению об изменениях в военно-учетных документах должен был информировать военкомат сам призывник, понимаете? То есть он должен был приезжать, представлять туда соответствующие справки, которые должны были подшиваться в его личное дело. Вот примерно так. А военкоматы, ну, обзванивать каждого и всех, ну, они могут, наверное, да, и, наверное, должны, то, ну, вот было так, как было.
Еще вот вы сказали, что надо возобновлять, чтобы было как раньше, это раз в 3 года военные сборы. И тут же наш слушатель, Панк 13, пишет: а я вот не готов раз в 3 года на сборы, и начальник у меня не готов. Просто раньше была другая экономика, она была государственная. Теперь она чуть иначе устроена. И вот человека забираешь на эти сборы, а малое предприятие в результате может перестать работать.
Правильный вопрос. Но сейчас Государственная Дума уже внесла соответствующие поправки в законодательную базу, в соответствии с которыми работодатель, пусть это даже частное предприятие, обязан сохранить за таким призывником или офицером запаса рабочее место, понимаете? И прокурорский надзор вот тут тоже нужен, необходим.
Спасибо.
Понятное дело. У нас, к сожалению, привыкли бить по хвостам только, вот пока, увы.
Пока так. Военный обозреватель Олег Фаличев был с нами на прямой связи. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что у него в военкомате все дела в бумажных папках, базы компьютерной нет, так секретнее. Это к вопросу о закрытом контуре. Олег Фаличев про другое говорил, но закрытый контур, насколько я его понимаю, это как раз когда информация из баз данных не выходит за пределы границ этого военкомата, ну или, скажем, военной структуры. Вот ты, Панк 13 пишет, дадут компьютеры без выхода в сеть, это будет закрытый контур, а в открытый сразу все утечет. Понятно, что тут же возникают вопросы. Хорошо, заставить работодателя можно все что угодно делать, но это стоит денег. Где он возьмет деньги? 7373948. Система мобилизации, по словам генерального прокурора, требует у нас модернизации. Слушаем вас.
Здравствуйте, мы про призыв, я так понимаю, продолжаем говорить, да?
Мы говорим о мобилизации, частичной мобилизации. Призыв — это другое.
Да, мы про мобилизацию. Вот тут ваш Фаличев, да, был эксперт, да?
Да.
Говорил про справки и прочее. извините, у нас, по-моему, там везде цифровизация, базы данных. Почему человек должен приносить какие-то справки, когда это автоматом справка должна идти от из МФЦ?
Еще раз, вы не слышали предыдущее обсуждение. Про закрытый контур ничего вам не это сам?
Ну, это ихнее дело, понимаете, это
да
не дело
вы?
Человека справочки носить, это ихнее государственное дело, чтобы из одного государственного кармана информация перешла в другое.
Ну вот смотрите, а пока это не работает, может быть, все-таки принести?
А это должно работать.
Нет, подождите, нет, оно уже не работает.
Оно должно работать, надо посадить
хорошо.
Тех, кто отвечал
это,
за это.
Ну вы понимаете, посадить тех, кто, да, а работать посадить. будет вообще некому работать.
Ну, значит, будут работать зэки.
Вы представляете, как они будут работать? Принудительный труд чрезвычайно эффективен.
Вы понимаете, на это все выделялись государственные
деньги.
Нет, а
вы понимаете,
должны за это отвечать.
А вы понимаете, что вы говорите о том, что вот все это должно так работать? Ну а как оно будет работать, если все это будет так?
Если никого не посадить, то так и будет все это работать через пень-колоду.
Главное посадить, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Ничего подобного, военный обязан и самолично обязан сообщать о своих изменениях. Тут ничего не поменялось, утверждает человек, который пишет нам в чате Ютуба. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Мы, конечно, экспертов не обсуждаем, но нет. Заявление о том, что сохранить рабочее место, это заявление фактическое. Вы знаете, я вот работаю с инжиниринговыми компаниями. Там по 5 человек работает, по 7 человек. И если оттуда вот конкретный пример из этой компании, которая сейчас, кстати, даже на выставке участвует, 2 человека из 7 ушло, сохраняя за ними рабочее место, не сохраняя, работа этой компании останавливается. Вот в чем беда. А компания, кстати, занимается оборонзаказом.
Об этом сейчас много говорят, но что в каждой компании обязательно найдется человек, который ей сильно нужен, несмотря на то, что он также нужен и для частичной мобилизации. На ваш взгляд,
вы
выход
знаете,
какой?
А самое интересное, что те люди, которые нужны для частичной мобилизации, которые из себя что-то представляют, они, как правило, в профессиональном плане себя представляют гораздо больше среднего. Вот ты тупик, по сути дела. Я в своих проектах сейчас не знаю, как этот вопрос решать. С учетом того, что некоторые товарищи еще, извините, свалили за рубежи нашей Родины, они, конечно, привыкли работать на дистанционке, спасибо ковиду, но как я их буду контролировать? Ну, вернее так, как я буду контролировать их работодателей? Тупик.
А вам надо сейчас контролировать их работодателей?
Обязательно, конечно, потому что это сотрудники, которые работодатели, эти предприятия работают на мой проект. Поэтому я же не буду сотрудников контролировать, это не мое дело.
Ну так вот мне тоже кажется, что это не ваше дело. Ну ладно, получается, деньги важнее, чем защита Родины. У нас жена-то на пороге, это Виталий пишет. Анна тоже пишет, если у нас другая экономика, в отличие от советской, как же в Швейцарии регулярные сборы? Так может быть тогда надо в Швейцарии опыт изучить, как это работает там и что происходит с экономикой, пока люди из частных небольших предприятий отправляются на регулярные сборы. У нас половина страны перемещаются туда-сюда из-за вахтовых методов, им не до военкоматов. Так не может быть. Вот эта история «я работаю, я занят, и мне не до тебя» — это ваша обязанность. Поэтому вот эта формулировка «им не до военкоматов» — это формулировка, которая как бы не очень предусмотрена российским законодательством. В России должна быть полностью профессиональная армия, и не нужно поднимать с места тех, кто совсем не связан с военной службой, пишет Сергей 509-й. Может, и должна, но сейчас устроено все несколько иначе. Лорди говорит, ну ведь так никто и не ответил на вопрос. А если действительно заберут человека на сборы, и из-за этого малое предприятие остановится? Понятно, что рабочее место сохранится, но производство будет стоять, пишет Лордик, пока нового сотрудника найдешь, пока его научишь. Давайте попробуем попытаться ответить на этот вопрос в следующей теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдума начинает устранять запреты на совмещение бизнеса с военной службой. До этого по закону такой запрет существовал. Теперь законопроект, который допускает сочетание бизнеса с военной службой, уже инициирован правительством. Как пишет сегодня «Коммерсант», сегодня ее собираются внести в Государственную Думу целая группа депутатов и сенаторов. Параллельно правительство готовит инициативы на случай фактического закрытия бизнеса мобилизованных, чтобы их работники могли устроиться в другую компанию. возможность для мобилизованных вести свои дела через доверенных лиц. На решение организационных вопросов, как предполагается, будет 7 дней дано призывной комиссии. Нормы законопроекта при этом будут распространяться не только на людей, которые фактически имеют бизнес, но, к примеру, на индивидуальных предпринимателей или учредителей и участников компаний, призванных после 21 сентября. Глава Комитета Госдумы по экономической политике Топилин сообщил изданию, что основная задача сейчас – сохранить как можно больше предприятий. Вот так можно будет сохранить предприятия. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вы знаете об этой инициативе правительства, о том, что, над чем работают теперь в Государственной Думе? Это то, о чем говорили после 21 сентября с точки зрения угроз для малого и среднего, прежде всего, бизнеса?
Вы знаете, все это как разговор из параллельной вселенной. Но о каком можно говорить введении бизнеса из окоп, где даже не разрешен смартфон, там можно управлять только кнопочным телефоном? Вы поймите, у нас на сегодня положение дел после пандемии такое, что без управленки и вовлечения учредителя, директора, да, любого руководящего состава бизнес просто работать не может. От того, что ты выпишешь на кого-то доверенность, ничего не изменится. Ты просто придешь к банкротству, и твоя компания работать не будет.
Это хорошо, с доверенными лицами не получается. Вторая история. Вот приносят повестку и дают 7 дней для решения организационных вопросов. Тоже не работает?
Конечно, нет. Ну что за 7 дней можно решить? Если ты бизнес устраиваешь годами, иногда десятилетиями, за 7 дней, ну что можно? Только из окна выпрыгнуть можно.
Если тогда не то, что предлагают депутаты и правительство, то что должно быть с вашей точки зрения?
Должна быть единственная верная инициатива.
Алло. Так, пробуем перезвонить Алексею Петропольскому. Единственная верная инициатива. Вот эти слова запомним. Как только дозвонимся, попросим, чтобы он все-таки объяснил, что имеет в виду. Умаров говорит, подождите, странно. Если сотрудника не берут на мобилизацию, он, к примеру, болеет или попадает в аварию. Как минимум, там, ну, серьезно, видимо, заболел по Умарову, потому что он говорит, как минимум 5-6 месяцев не может работать. Человек, и получается, в это время предприятие остановится. Тоже вопрос хороший. 7-3, Валерий говорит, вот у нас, к примеру, из 20 человек есть ядро, человек в 5. Мы как организация не можем допустить, чтобы это ядро забрали, но мы сделать ничего не можем. То есть вот, видите, а Валерий уже говорит, из 20 человек 5 нельзя. Во всех фирмах, что ли, болеют? Ну, болеют вообще люди все. Такое бывает, 189-й. И другой вопрос, часто ли болеют на 5-6 месяцев люди? И вот как эта проблема решается, не очень понятно. Ну, почему все? Какие-то главные? Или вы полагаете, что всех будут забирать по частичной мобилизации обязательно? Ведь обычно говорят про одного, двух, или вот как в случае с Валерием, про 5 сотрудников. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, пытаемся дозвониться по новой до Алексея Петропольского, чтобы узнать единственно возможную с его точки зрения вариант решения этой проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Да, заинтриговало, а мы, главное, дозвониться теперь до него не можем, потому что вот говорил человек, а теперь обслуживание остановлено. Человек на телефонном совещании забыл выключить микрофон, а там, да, ну, Андрей, не повод это шутить так. 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь. Вот расскажите, как Валерий рассказывал, расскажите еще что-нибудь. Видимо, у нас принцип незаменимых нет. Серж из Казани напоминает, что такой принцип был. У нас все получилось с Алексеем Петропольским. Мы перезвонили, несмотря на обслуживание остановлено, дозвонились до него. Алексей Игоревич, итак, единственно возможный вариант, вы говорили.
Единственный возможный вариант – это отсрочка для учредителей и руководителей малого и среднего, да и микробизнеса от призыва по частичной мобилизации. Это единственное, что может на сегодня спасти. Либо если человека и призывают, а, как правило, это люди не с одним высшим образованием, с двумя, с тремя, то им нужно гарантировать те должности, где они не погибнут в окопе и не будут рядовыми. Это люди, как правило, которые привыкли работать мозгами и тяжелее ручки, за последние 10 лет ничего не держали.
Но у нас несколько иначе устроены обязательства граждан перед страной, и вот с этим-то что делать?
Ну как делать? У нас граждан-то много, предпринимателей всего, предприятий там 3 миллиона на всю Россию, если мы берем малый бизнес. Из этих 3 миллионов действующих предприятий меньше миллиона. Почему с них-то вообще их трогать нужно? Кто будет ВВП страны поднимать, налоги платить? Вот у меня сейчас в моем окружении предприниматели, которым пришли повестки, они платят десятки миллионов долларов в бюджет. От них толку больше на гражданке, нежели их бизнес завалится и бюджет недополучит эти деньги.
Ну вот это не все люди, получается, равны, когда идет частичная мобилизация.
Ну, если ты платишь налоги, создаешь рабочие места, ты стране помогаешь гораздо больше, чем нежели твоя немощная сила, как правило, она именно такая, будет каким-то образом пытаться что-то исполнить в рамках военной операции.
Хорошо, еще сразу несколько человек пишут примерно об одном, что вот вы говорите про учредителей, но ведь с ними бывают болезни, с ними бывают аварии, они выпадают, и ведь ничего, как-то работают предприятия, или это другой случай?
Да, это другой случай, как бы совершенно абсолютно несопоставимая вещь. Тем более можно критерии выставить. Если компания работает более полугода, если у нее какие-то обороты есть, она действующая, да, и платит налоги, и содержит там определенное количество семей, тогда ну, учредителей и директоров таких компаний не трогать. Мы не говорим о бизнесе, который только создался, мы говорим о том, который уже работал и, собственно, показывал финансовые результаты. А таких компаний у нас достаточно. Из таких компаний и директоров, и учредителей призывают.
Еще раз, глава Комитета Госдумы по экономической политике, известный человек Максим Топилин, говорит, что основная задача сейчас у депутатов – сохранить как можно больше предприятий. Ну и вот они работают над этими нормами законопроекта, которые я вам зачитывал в начале. Вы полагаете, что задачу они не выполнят?
Абсолютно точно нет. Только усугубят. Сейчас просто отлет предпринимателей из страны, причем отлет такой – семьями, с продажей имущества на территории России, он просто фантастический. Мы уже гробим систему бизнеса в России. Сейчас мы ее просто стучим по крышке гроба.
Спасибо. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России, был с нами на прямой связи. Виталию кажется, что это какое-то кастовое разделение, но мне кажется, Алексей Петропольский как раз не про кастовое разделение говорил. Он говорил о том, что государству ведь важно посчитать. Среди прочего. И вот, если человек платит много денег, то да. Андрей говорит, но это же де-факто обсуждение, как откупиться от СВО. Но это не совсем и так. Если слушать, что говорит Алексей Петропольский, он ведь говорит о наполнении казны. А именно казна нужна для того, чтобы... Не знаю, если человек платил налоги исправно, но мало в окопы, так что ли получается? В некотором смысле так, если я правильно понял Петропольского. Естественно, не все равны, говорит Гогога. В указе ведь уже указано про кучу исключений, кроме предпринимателей. А предпринимателей в этих исключениях нет. Мобилизация — это хорошо, пишет Панк 13, но нужно прикладывать голову. И я согласен, пишет он со спикером, но, к сожалению, так не случится с его точки зрения. Дальше... Вывод такой, что полстраны бронь имеет, пишет Алексей Морозов. Ну нет, такого вывода пока нет. Ну правда, нет такого вывода пока. И вот когда вы говорите, как всегда, простые работяги должны погибать на фронте, сварщики, сантехники, плотники, я боюсь, что бронь в данный момент для многих сантехников, сварщиков и плотников существует, если они работают на тех самых оборонных предприятиях. К примеру, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, да. Виктор Михайлович из Москвы. Вы знаете, здесь нужно вообще нельзя говорить о бизнесе, о предпринимателях и так далее. Если сократится количество предпринимателей, которые плитку перекладывают по 5 раз каждый год, ничего от этого не случится. А если разрушится предприятие, которое разрабатывает программное обеспечение для ракет, даже маленькая. Это дело другое.
Так, надо Виктор Михайлович, не знать, Виктор Михайлович, кого можно освободить, вот смотрите, а кого нет. Вот смотрите, кто-то из наших слушателей пишет, ну вот я там 500 тысяч плачу. Нищетово, да?
А за что он платит 500 тысяч?
Это налоги.
С одной базы на другую.
Еще раз, это налоги, которые он платит государству, на которые государство тратит эти деньги потом для своих целей.
Соптовые базы в ларек. Ларек иногда возят, получают очень большую прибыль.
Еще раз, это не прибыль, это прибыль государства.
А потом налоги с этой прибыли.
А, неважно, такие налоги не нужны. Я понял. Прямо сейчас плиточников в расход, трое детей тоже не идешь. Это, Гогога, вы к чему? Если я сокращусь, кто вам потом при переломе бедра будет помогать, пишет Панк 13. Это хороший вопрос для Виктора Михайловича. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 12 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», а также в социальной сети ВКонтакте. Мы смотрим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию на городских улицах в 5 баллов, как предполагается. А, вот смотрите, какая штука. Обещали нам, что в 4 балла будет в 5 вечера, но за 25 минут до этого уже 5-бальные пробки. Так что, так, для справки, имейте в виду, что по прогнозам у нас 6-бальные пробки в 6 вечера и 7-бальные пробки как максимум в районе 19 часов. Но учитывая, что пробки уже сейчас обгоняют прогнозы, может быть, они будут и в 6, и в 7 вечера серьезнее, чем обещают.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут обсуждаем предложение ввести медицинскую подготовку в старшей школе как предмет и заявление Минкультуры о том, что финансирование Пушкинской карты продолжится и в 2023 году. Не увеличивается финансирование, но и не уменьшается. Плюсы и минусы этой карты обсудим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Официальный курс доллара на четверг установлен Центробанком на уровне 63 рубля 76 копеек, уже почти 64. Курс евро 62 рубля 59 копеек. Еще срочное сообщение. Заявление вице-премьера Новака. Турция может быть хабом между Россией и Европой. И Европой можно расширить турецкий поток. Этот поворот для газа из России обсуждают сегодня уже не впервые. Об этом мы будем говорить, кстати, и в следующем часе в рамках программы «Своя правда».
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Тут много сообщений в продолжении обсуждения прежней темы, но я хотел бы прокомментировать одно. 248-й пишет, получается, что предприниматель может быть важнее. Вы пишете важнее, но пока не принято решение. Предприниматель может быть важнее для страны, чем отец для своих двоих или троих несовершеннолетних детей. Ну, во-первых, еще раз, мы сравниваем отец для детей и человек для страны, а второе, у вас есть ошибка. Вы пишете «отец для двоих или троих несовершеннолетних детей». Отец троих несовершеннолетних детей, согласно уточнениям от 4 октября, уже не подлежит частичной мобилизации. Первая тема. В России предложили ввести медподготовку в старшей школе. Авторы инициативы – сенатор Елена Шумилова и председатель Российского Красного Креста Павел Санчук. Хотят внести его 19 октября. Шумилова говорит, что курс должен предусматривать обучение подростков навыкам, которые необходимы в экстренных ситуациях. Порядок преподавания не определен, как пишет сегодня «Известия». Говорят, что эту обязательную медицинскую подготовку хотят вести в старшей школе с 9 по 11 класс. Директор школы 1409, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Ирина Ильичева к нам присоединяется. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Добрый вечер, очень рада быть у вас в эфире. Как всегда, самые важные темы затрагиваете.
Итак, да? Что вы думаете по поводу этой инициативы насчет медподготовки в старшей школе? Я немного не понял. Предлагается с 9 по 11 целых 3 года изучать эту историю?
Ну, вы знаете, я думаю, что экспертный совет Государственной Думы в ближайшее время заседание проведет и рассмотрит эту инициативу. Самое главное, что нет равнодушных людей к этому. Поэтому очень хорошо, что депутаты всегда обращают внимание на самые такие горячие, можно сказать, точки. Но хочу вам сказать, что в настоящий момент в московских школах, в российских школах, конечно же, изучается предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Это в 10 и в 11 классе. И в рамках изучения этого предмета как раз и есть темы оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Так вот, насколько вот то, что в рамках ОБЖ дают, действительно помогает людям знать, что делать и как это делать?
Вот однозначно это на самом деле помогает. Почему? Если в школе ведется нормальная, хорошая, действительно качественная подготовка по предмету ОБЖ, а она ведется качественно, я говорю это абсолютно точно, потому что у нас есть оборудование в медицинских классах, в которых есть все необходимое для не только теоретических знаний, да, по оказанию первой помощи, а и практических. И, конечно же, это огромную роль, на мой взгляд, играет. И в обязательном порядке нужно давать эти знания. Конечно.
С вашей точки зрения, отдельного предмета не понадобится?
Ну, вы понимаете, я еще раз говорю, что для этого есть педагогическое сообщество и, естественно, сообщество профессионалов, но к которому нужно подумать, достаточно ли этих часов, достаточно ли этих знаний, либо нужно действительно, может быть, ввести что-то дополнительное. Но на сегодняшний момент, я еще раз повторяю, просто, может быть, не у всех эта информация есть в полном доступе, это на самом деле конкретный предмет, основа безопасности жизнедеятельности. Этот предмет включен в расписание. Это не просто какое-то дополнительное занятие, там, факультатив или классный час. Это конкретно предмет, который уже соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. Ну,
вот смотрите, понимаете? Сенатор Шумилова говорит, надо этот отдельный предмет вводить, чтобы дети научились делать искусственное дыхание, накладывать жгут и овладели другими навыками оказания первой медицинской помощи. То есть Шумилова не в курсе, что дети это учатся делать.
Ну, я не стала бы делать такое заявление, что наш коллега вдруг не в курсе. Нет, я думаю, что, безусловно, информацией все владеют. Просто нужно посмотреть, насколько глубоко. Но я еще раз говорю, мы очень многие годы работали над вот этим учебником «Основы безопасности жизнедеятельности». Я сама тоже занималась законотворчеством Московской городской думы, и мы рассматривали все вопросы безопасности детей, в частности. И очень многое уже на сегодняшний момент школа сделано. Но нужно еще раз поднять этот вопрос и посмотреть. Я не вижу в этом, вот, мне кажется, мы в такой тесной связи практики, директора школ и наши государственные деятели работаем. Мы готовы все вместе рассмотреть на профессиональном уровне и уже сделать соответствующие выводы. Но еще раз хочу сказать и родителям, и, соответственно, всем нашим слушателям, что достаточно большая часть времени уделяется на сегодняшний момент оказанию первой помощи при неотложных состояниях. Просто формы работы нужно разнообразить. Нужно, конечно же, приглашать колледжи, нужно приглашать профессиональных медсестер, врачей, которые вместе с детьми будут, ну, более глубоко, что ли, если хотите, изучать эту тему. Вот у нас в школе есть медицинские классы, 10-й, 11-й, нам просто в этом плане повезло, у нас достаточно много родителей, которые приходят к детям и помогают нам, учителям, проводить соответствующие занятия. И должна вам также доложить, что все педагоги школы прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи.
Еще раз, то есть говорить о том, что в рамках ОБЖ не учат практики, а скорее теории в этих вопросах, неправильно с вашей точки зрения?
Ну, на сегодняшний момент, помимо теоретических знаний в курсе этого предмета, даются также и практические знания.
Спасибо. Ирина Ильичева, директор школы 1409, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Тут важно не в Москве, опять 530-й, который панк 13-й у нас в Воронеже. Вот есть такие классы? Или Дайнина говорит, на ОБЖ в большинстве школ первую доброчевную помощь изучают, да и то в теории. Только в некоторых школах есть учебные тренажеры, а в законопроекте предлагают обучать детей уже первой медицинской помощи. Вы думаете? Первую помощь обязательно надо изучать, одноклассницам проводить искусственное дыхание. В очередной раз шутит и скоро дошутится, наверное, Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Да.
Юрий Викторович, вы смотрите, 10-11 класс, они приходят домой около 5 вечера. Вот вести НВП давайте введем, вести начальную медицинскую подготовку давайте введем. Убирать что будем? Русский язык, история, английский, литература или что-то еще?
Ну, может быть, ОБЖ как раз убрали, а вместо этого оставили НВП, да плюс вот это.
Да ничего не убрали. Пока нет. Есть это ОБЖ. Но дело здесь даже не в этом. Вот я училась в классе в 6-м, к нам пришла тетка из Боткинской больницы. И стала учить нас делать повязку на голову, шапочку.
Угу.
И не дернула же ее нелегкой взять меня в качестве подопечного, пострадавшего. Вот один слой наложила, и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Второй раз, значит, сделала, еще один слой наложила, опять бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, мне по духу. Когда стала накладывать третий, я как гавкнул, так бедная тетка билась в истерике. Ну, это скучно, это надоедает, нельзя так. Это надо или что-то делать... Уже когда люди более старшего возраста. Или когда дети этого сами хотят.
Так вот, ну, я не очень понял, а когда дети сами хотят?
А я не знаю, когда дети сами хотят. Я вообще никогда не хотела связываться с медициной.
Да, ну подождите, это же не связь с медициной. Это история того, что, как ты сможешь помочь близкому.
Я не знаю, вот как вот там есть, для этого есть профессионалы.
Ну,
вот
не
буду
не
я соваться в то, чему меня не учили 6 лет с лишним.
Я понял,
как
спасибо.
Минимум.
Спасибо. А, да, действительно, ты начнешь помогать, а таким образом только навредишь. Ведь ты не все знаешь, даже имея навыки. Помощь может понадобиться в любой момент жизни. Мы друг друга не обсуждаем. Еще раз, если вы... Это я 487-му, который пишет нам через Телеграм, кем-то недовольны, ну, давайте тогда вы не будете участвовать в нашем обсуждении. Мы друг друга не обсуждаем. Это важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, это очень важный предмет, как бы мы к нему не относились, да, вот я работала в школе, я знаю, что к этому предмету относились, ну, как вы знаете, к физкультуре, там можно побегать, ничего учить не надо, вот. На самом деле я считаю, что нужно вводить в 11 классе или зачет, или экзамен по этому предмету, потому что, ну, действительно, как ты выучил, так ты в какой-то ситуации себя и поведешь. Это же жизнь, не о деятельности, о чем мы говорим, о жизни. И потом, вот сейчас звонила Анна, да, она сказала, только в старших классах. Да нет, и в младших классах на их уровне, ну, во всяком случае, сказать, что гвоздем в розетку лазить не надо.
Слушайте, это говорят и без отдельного предмета, ну, правда.
Что, не поняла?
Это и без
отдельном предмете,
нет.
Да. И тоже, и в младших классах тоже можно ввести.
Ну, не, ну, вот, слушайте, у вас кто-то из детей сейчас ходит в школу?
Уже нет, уже выросли.
И когда они еще не выросли, они вообще возвращались к вечеру, чтобы еще дополнительные предметы им вводить?
Вы знаете, всегда можно найти это на каком-то другом предмете. Пусть я вот, да, вы говорите про отдельный предмет, но можно какие-то предметы, там, физика, химия, где-то вводить, и даже можно классные часы вводить. Вернее, на классных часах можно вводить какие-то моменты, которые бы...
Время, знаете, конечно, ну, правда. Когда мы говорим, давайте вместо физики и химии, ну, тогда давайте так и говорить. Мы начинаем детей в школе учить жизни, гвоздь в розетку, вот это вот история, отдельный предмет НВП, отдельный предмет медицинская подготовка и так далее. А вот эта вот теоретическая история насчет физики с химией, ну, да действительно, давайте откажемся от нее. Ну, просто ребенок не может утром уходить в школу и обучаться там до позднего вечера. 7373948. У него же детство-то тоже должно быть когда-то. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва. А вот что сейчас в школах отменили? Вот УПК у нас было, когда мы еще учились в школе. То есть целый день нас не было в школе, и как-то все успевали. И образовательные предметы были, и все.
И что?
УПК, когда ты... Ну вот я говорю, а зачем сейчас? Почему сейчас, если ввести, то ничего времени не хватит?
А почему хватить-то должно, я не понял.
Ну, я говорю, когда мы учились, мы целый день были на УПК. УПК — это учебно-производственный
семинар. Я знаю, что такое УПК, я тоже там был.
О, отлично, ну вот. День же целый был, мы не учились целый день.
А в смысле, у них этого нет, и откуда
да,
у них...
Да, у них этого нет,
я понял.
Да, и все равно времени
вон
не хватает.
Вон от чего. То есть у них этого нет, и откуда перегрузка. Понятно, не ОПК, ведь это чувствуется, молодежь не в курсе. УПК, учебно-производственный комплекс. Вы туда ходите раз в неделю и обучаетесь там по профессии. Кто чертежник, кто столяр. Ну, или как-то так. Весело было, пишет 189-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Ольга говорит, очень важно, что в рамках обучения и оказания первой помощи учат, что не нужно делать с человеком, который упал на улице без сознания. А курсы по первой помощи на самом деле не занимают много времени. И в целом такие занятия всегда нравятся всем, они уж точно не скучные. А, может быть, но мы-то говорим про отдельный предмет, причем в течение с 9 по 11 класс. Пока это предложение в России предложили ввести в старшей школе медицинскую подготовку.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Поток!
Успеем сказать главное.
Минкультуры сегодня объявила, что Пушкинская карта будет финансироваться и в 2023 году, причем на уровне 16 миллиардов рублей, чтобы вы понимали, насколько это затратное мероприятие. Финансирование при этом не увеличится, но и не уменьшится. В 2022 году оно тоже 16 миллиардов рублей. Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации, рассказала об этом на расширенном заседании Комитета Госдумы по культуре. Федеральный проект оставлен на уровне 2022 года, а Пушкинская карта, этот самый федеральный проект, это разработанная для молодежи специальная банковская карта, которой можно расплачиваться только покупая билеты на определенные культурные мероприятия. Сейчас уже более года прошло, как программа стартовала. Стать ее участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 20 лет. И можно, наверное, говорить о том, как эта программа работает. Ну вот в вашем случае, к примеру, как она работает, в смысле, в случае с вашими детьми или с вашими внуками. 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору. Кто знает, кто на практике сталкивался за последние, получается, уже 13 месяцев с 1 сентября 2021 года, как работает программа «Пушкинская карта». Ваши дети, ваши внуки по этой «Пушкинской карте» что посещали? Как это? Вроде... что? Не-не-не, Михаил, зачем вводить медподготовку? Нет, это про медподготовку, это мы закончили уже. За такое время можно много чему научить. Например, зашивать раны. Для чего? Зачем так много? Пишет Михаил. Но нет, мы закончили с этой темой, теперь у нас Пушкинская карта. Директор Ассоциации исторических парков «Россия. Моя история», член Общественной палаты России Иван Есин к нам присоединяется. Иван Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, 13 месяцев действует уже Пушкинская карта, даже уже почти 13 с половиной. Ее на будущий год продлевают на том же уровне финансирования. Плюсы и минусы уже можно назвать?
Вы знаете, инструмент востребованный. Однозначно он востребованный в сообществе. И ребята, которые заинтересованы в том, чтобы посещать и наши музеи, и театры, и кинотеатры, в общем, отзываются об этом очень комплиментарно. Но, конечно же, есть то, что нужно и можно развивать. Там три основные направления развития, как мне кажется, которые востребованы в следующем году. Решение сейчас еще не принято, но оно, как мне кажется, достаточно очевидно. Сегодня Пушкинская карта действует от 14 лет. И необходимо, конечно, расширение возрастного ценза в сторону наших школьников с 7 лет. Это позволит буквально с первого класса ребятам входить и в музеи, и в другие, собственно, наши культурные учреждения, приобщаться к культуре с самых ранних лет. Дальше мы много работаем с различными музеями, и с Третьяковской галереей, и с музеями Крыма. Мы видим, что востребован очень формат группового посещения, например, на класс. Сейчас все-таки Пушкинская карта – это индивидуальная история, благодаря которой школьники индивидуально выбирают то или иное учреждение культуры. Очень правильная механика, но нужно ее дальше развивать, чтобы была возможность, например, целым классом сходить и посетить какую-то новую интересную выставку, посмотреть российский отечественный фильм и так далее. Ну и, конечно, как мне кажется, нужно активнее внедрять этот инструмент в работу в неурочную школу, потому что наших школьников интересует досуг, разный, разнообразный, и Пушкинская карта, в которой уже десятки тысяч различных учреждений культуры, собственно, снимает этот вопрос у школьников. Мне кажется, проект заслуживает дальнейшего развития и расширения. То, что он состоялся, не вызывает сомнений.
Говорить про 16 миллиардов рублей, я понимаю, что это такая средняя температура по больнице, но все-таки это много или мало?
У нас порядка более 10 миллионов школьников в этом возрасте. Я сейчас беру с 7 лет. Да, если мы эту историю поделим, мы поймем, что это не так уж много, учитывая, что она дается на год. Лимит карты известен, это 5000 рублей, с одной стороны. С другой стороны, это тот лимит, который позволяет ребенку фактически раз в квартал, а может быть даже несколько раз в квартал, в зависимости от тех учреждений, тех видов досуг, которые он выберет, их посетить за счет государства. Я думаю, что при условии, что ребята разумно воспользуются этим номиналом, это отличный старт.
Отдельный вопрос. Вот вы сейчас сказали, при условии, что ребята разумно воспользуются номиналом, ребята воспользуются или родители воспользуются?
Ну, когда мне такие подобные вопросы задают, я всегда исхожу из того, что большинство, абсолютное большинство родителей не желает какого-то, не желает ничего плохого своим детям. И, конечно, на этапе выбора родители играют свою роль. Я думаю, что это неплохо, если родители могут сориентировать ребят в мире, там, в учреждениях культуры, которые существуют в их регионе, может быть, даже вместе присоединиться. Это тоже, на самом деле, очень правильная история, когда семьи оказываются рядом с друг другом, у них есть совместная какая-то история времяпрепровождения. Я считаю, что это абсолютно нормально. Но, с другой стороны, у нас, поскольку мы работаем очень много со школьниками, я знаю, что у нас очень самостоятельные дети, и уверяю вас, что значительная их часть принимает решение лично, самостоятельно.
Спасибо. Иван Есин, директор Ассоциации исторических парков «Россия. Моя история», член Общественной палаты Российской Федерации. Итак, Пушкинская карта. Кто-нибудь пользовался? Вот пока я не вижу ни одного сообщения среди наших слушателей, которые бы написали о том, что вот там мой ребенок или там мой внук, моя внучка сходили по Пушкинской карте, были чрезвычайно довольны или наоборот, чрезвычайно недовольны. Только Григорий из Санкт-Петербурга продолжает шутить, что, мол, его ребенок не смог сходить в музей водки. 7373948. Телефон прямого эфира. А Ольга просит, как человеку дремучему и далекому от культуры, разъяснить ей, что значит оценивают комплементарно. Ольга, для этого есть поисковики. Вы легко в интернете найдете значение всех этих слов. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, Пушкинская карта работала с 1 сентября 2021 года. Стать ее участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. И вот теперь объявлено, что работать она будет и как минимум в течение следующего года. Тимур рассказывает, что его старший сын активно пользуется, студент, но не рассказывает, что, собственно, посещает этот самый студент, активно пользуясь Пушкинской картой. 7373948, телефон прямого эфира. Будет продолжаться этот проект на уровне 22 года. В 23-м это 16 миллиардов рублей. Во всяком случае, об этом говорила депутатам в Государственной Думе министра культуры Любимова. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу Пушкинской карты все еще разговор актуален?
Давайте, только у нас немного времени, минут 45, секунд 45.
Да, сейчас активировались у меня двое детей, тоже пользуемся Пушкинской картой. Активировались мелкие наши местные музеи, дома культуры. Они приходят с викторинами. Стоимость билета там начиналась от 500 рублей, потом 300, сейчас 200 рублей буквально сегодня было. Сделают оригами по Пушкинской карте, соберут по 200 рублей и уезжают. И получается какой-то чёв, а не то, что хотелось бы.
У нас это где?
Спасибо. Это Нижегородская область.
А, вот как раз спасибо за звонок. Серж из Казани пишет, все это работает только в Москве, а регионы. А регионы вот так, как только что рассказал наш слушатель. Сын ходил в кино по карте, в музее усадьбе Тарханы в Пензе какой-то музей посещал, пишет Румата. Владимир пишет, что про Пушкинскую карту слышал только в активном гражданине при голосовании. Тут интересная история же в другом. Вы и не должны были слышать, или вот у вас есть дети, которые в возрасте от 14 до 22 лет. Тут, если вы слышали, у вас есть такие дети, почему у вас нет Пушкинской карты, точнее, у ваших детей? Тоже хороший вопрос, как кажется. 16 миллиардов рублей. Это не очень много. Лимит 5000 рублей. Говорят, этого хватает. Но пока вот из ваших сообщений я не вижу, чтобы вы жаловались, к примеру, на этот самый лимит. Пушкинская карта будет и в 2023 году. Далее новости.